Владимир Васильев. Сокровище Капудании. Ральф Зимородок. Киркинетида. Лето года 864-го. Бегун от Гартвига явился в очень удачное время. Ральф уже начал подумывать, как бы поделикатнее выставить новую подружку. Подружка была симпатичная и улыбчивая, с огромными глазами и круглой замечательной попкой, да и все остальное у нее было на уровне. Но, как и прочие женщины, она не умела уйти вовремя. Все щебетала и щебетала, щебетала и щебетала, не замечая, что Ральф давно уже хмурится и выразительно покашливает в кулак. Попросту вытолкать ее за дверь Ральф не мог. Хотелось, чтобы она иногда заходила и впредь, а женщина народ обидчивый. И тут явился бегун, как нельзя кстати. «Так», — враз оживился Ральф. «Ну-ка, детка, иди погуляй, нам потолковать след. Встретимся вечером, опять в вяленом чопике».
«Хорошо, Ральф».
Детка пощебетала еще малость, собирая разбросанные вещи в расшитую бисером сумку. Вечно они все разбрасывают. И, наконец, ушла. Ральф взглянул на бегуна. Имени его память не сохранила, но то, что бегун работал на Суза Гартвига, вспомнилось с порога. «Садись», — Ральф кивнул в сторону грубой низкой табуретки, и бегун послушно присел на самый краешек. «Суз Гартвиг просит Ральфа Зимородка зайти к нему сегодня в полдень по важному делу», — выпалил бегун и шмыгнул носом. Бегуну вряд ли исполнилось больше 10 лет. Был он чумас и в меру оборван. Все свободное время местная пацанва непременно ошивалась около порта в надежде выполнить какое-нибудь поручение и заработать мелкую монетку. «Вот как», — подумал Ральф, оживляясь, — «Гартвиг даже зовет к себе». Что-то в порту явно затевалось. Обычно бегуны сообщали больше подробностей. Настолько больше, что иногда можно было бегуном же и передать согласие либо отказ. А тут просто вызов. «Держи», — Ральф кинул бегуну монетку. «Передай, что в назначенный час я обязательно наведаюсь к уважаемому Сузу Гартвигу. Все, ступай». Пацан старательно кивнул головой, в знак того, что он все понял и все запомнил, зажав монетку в кулаке, пропал. Лишь мальчишки 10 лет так умеют. Вот только еще мозолил глаза, а едва отведешь взгляд, вжик, и нет его. В свое время Ральф тоже так умел. До полудня оставалось еще довольно времени, и Зимородок решил заглянуть в таверну. Только не в вяленого чопика, а лучше в черную чайку. Не хватало еще раньше вечера нарваться на обладательницу аппетитной попки. Но первым делом Ральф, конечно же, отправился проведать Кассата. Кассаториум при постоялом дворе имелся. В противном случае Ральф тут просто не остановился бы. С башмачным грохотом Зимородок ссыпался по деревянной лестнице, залихватски подмигнул хозяйской дочери, скоблившей пол перед выходом. Девчонка закусила губу, опуская голову как можно ниже. «Ну вот, не иначе узрела девицу из вяленого чопика и взревновала. Эх, женщины!» Вздохнув, Зимородок вышел во двор и сразу же зажмурился. Солнце светило так, что ой. Всегда почему-то выскочишь из полутьмы, а оно по глазам словно кинжалом. Впрочем, глаза быстро привыкли к яркому свету. Перед дверьми кассаториума бродил лохматый местный пес по кличке Банберс. Был он такой же узкий и длинный, вполне под стать имени, с любопытным носом и живыми внимательными глазами. Подходить близко к косатам пес, известное дело, побаивался. Свистнул Ральф. Банберс с готовностью завилял хвостом. Но едва Ральф взялся за рукоятку двери, пес поспешил убраться подальше. Животные косатов вообще воспринимали плохо. Кассаториум был почти пуст. Кроме приятеля Зимородка, тут обитал только косат хозяина постоялого двора. Давно уже пенсионер, как и сам хозяин. В свое время опытный Штарх, известный каждому коморному от Истра до Танаиса, и сходил вместе с верным касатом немало вод, прежде чем решил отойти от привычных дел и открыть постоялый двор для моряков. А касата, разумеется, оставил при себе. Друзей не бросают. Особенно таких друзей. Со Штархов с касатами хозяин всегда брал только половинную плату, поэтому многие останавливались именно тут. Ральф так просто всегда. Увидев приятеля, касат заворчал, встал и подошел ближе. В холке он был больше метра и внешне походил на огромного бесхвостого кота. Но к настоящим кошкам касаты не относились. У них не было клыков и когтей. Вообще. Да и животными их знающие люди не считали. Что же до обывательских пересудов, Штархов и моряков они трогали мало. Ральф погладил приятеля по шерстистому крупу и сразу понял, касат выспался, насытился и в данный момент вполне счастлив. Ну и хорошо. Они расстались, как всегда. Ральф касата погладил еще разок, а касат по обыкновению заворчал, отпуская человека по человечьим делам. Ворчание не являлось признаком недовольства или укоризны, вовсе нет. Если не попросить, в людские дела касаты никогда не вмешиваются. Покинув касаториум, Ральф Зимородок вышел на улицу. В это время дня так близко от порта всегда многолюдно. Торговцы с тележками снуют туда-сюда, женщины держат путь на рынок или с рынка, солдаты из портовой охраны патрулируют кварталы, мускулистые рабы влекут цветастые паланкины знати. У Ральфа даже в глазах зарябило. Вообще-то он часто бывал в городах, но, как правило, оставался там недолго. Гораздо больше времени они с касатом проводили в водах. Ремесло такое, что поделаешь. До «Черной чайки» было рукой подать, полтора квартала. Таверна тоже была матросская, но поменьше и без касаториума, поэтому тут останавливались в основном простые моряки и боцманы, а также младшие офицеры из охраны. Кивая знакомым, Ральф пробрался к стойке и спросил пива. «Первая кружка Штарху всякий раз бесплатно. Закон вод и портов». Некоторые пройдохи этим цинично пользовались и день-деньской шатались по кабакам, нигде больше одной кружки не выпивая. Ральф даже в безденежные времена поступал иначе. Всегда выпивал две, вторую за свой счет, либо в долг. А уж то, что Ральф Зимородок всегда исправно платит долги, знали во всех портах Тавриды и много где за ее пределами. В итоге и Ральфу выпивка обходилась дешевле, и хозяева питейных заведений особо в накладе не оставались. До полудня Ральф успел выцедить даже три кружки, после чего в очередной раз взглянул на водяные часы клипсидру. Пора. По дороге в порт Ральф перехватил немало взглядов. И восторженных детских, и косых обывательских, и презрительных из-за завес в окнах паланкинов. Обычное дело. Штархов многие не жалуют. Вообще любого, кто имеет дело с непонятным, толпа недолюбливает и побаивается. А штархи вдобавок якшаются с касатами, существами таинственными и малопостижимыми. Злые языки треплют, будто штархи пользуют касатов вместо женщин. Чушь собачья. Но обыватель почему-то охотнее верит именно в подобную чушь. Сузгартвик обитал в большом двухэтажном доме. Первый этаж занимала принадлежащая ему мореходная контора, а второй предназначался исключительно под жилье. На крыльце дремал в плетеном кресле старый боцман, под чьим началом Сузгартвик когда-то бороздил воды, еще будучи простым матросом. В ухе у боцмана серебрилась массивная серьга, в руке курилась видавшая виды трубочка. Боцман глядел на мир сквозь щелочки глаз, окруженных густой сетью морщин. Он все замечал через свои щелочки, хотя многим казалось, будто боцман и в самом деле дремлет. Ральф поздоровался. Боцман, как всегда, не ответил. На стук в дверь отозвался один из подручных Гартвига, дюжий молодец с палицей при бедре. Ральфа действительно ждали. поскольку молодец безмолвно кивнул и отступил, освобождая проход.